Помню, молодой такой человек, подвожу я его к метро, он, значит, с сережкой в ухе, значит, такой дрыщ. Что-то говорит: Василий, у тебя там куча бобин. Дай, говорит, оцифрую. Лет через 8 он мне их вернул, не распакованные.
Вот сейчас вот трындёж чистой воды, абсолютно.
Да ладно?
Да.
Это я пошел с камеры туда, по слову.
Да. Там, да. Там в храме стояла лестница. Естественно, в храме была какая-то бабка, которая себя гоняла.
Не, ну это дама это... заслуживает отдельного рассказа. Что ты? В 3 часа ночи я там был. Там и 90-летние какие-то парочки, которые там, значит, это вот приплясывают под эту, значит, вот просто испанская попса такая, значит, вот где стоит девушка в блестящем платье, и двое там, значит, что-то такое лобают.
Здравствуйте, уважаемые подписчики нашего замечательного канала «Люди F». Сегодня с нами новый гость. Я долго думал, как его представить, и другого слова, как монстр, мастодонт, у меня слов не находится. Потому что Василий не является такой публичной личностью, как там, многие другие наши гости, но при этом я могу смело утверждать, что он заслуженный фольклорист с большим опытом. Это человек, у которого... Какое-то время мы учились, смотрели на него, ориентировались. И сегодня мы постараемся вам об этом рассказать. Почему же, что же это за такой за замечательный человек. Извини вас за такое представление. А лучше у меня не получилось.
Фамилию, кстати, так и назвал.
Василий Федорович Фоменко. Прошу любить и жаловать. Василий, у нас первый, самый традиционный вопрос. Это твой путь в фольклор. Как ты оказался в фольклоре, в каком году? Что это было за такое событие?
Ну, как и у всех, в общем-то, советских людей, он был достаточно такой пунктирен и связан, как всегда, со студией Дмитрия Викторовича Покровского. Через него большинство народа пришло в фольклорную тусовку. Либо непосредственно через студию, либо через знакомство с его творчеством, потому что он всколыхнул в 70-х, 80-х годах вот ноосферу таким образом, что оказалось, что русская культура — это не совсем то, что нам представляли до этого. Он революционер в самом положительном смысле этого слова. И у меня знакомство было с ним такое несколькоэтапное. Первый раз я столкнулся с ним, когда был в 7 классе, случайно. Мне достался абонемент в ЦДРИ на лекторий, музыкальный лекторий, как сейчас помню, звучащий меридиан назывался. У него первое занятие было живое, не по фонограммам, а живое. И это живое был ансамбль Покровского. То есть я потом на весь абонемент ходил, уже по инерции, значит, и, естественно, так сказать, такое было просто шокирующее выступление, потому что оно состояло из 2 частей, когда я в первой части увидел, какую странную, сложную музыку поют эти люди, с какой энергетикой, что они играют на каких-то странных деревяшках, типа вот этой, которую сделали сами, да что это вообще такое вообще, другая планета совсем. А после перерыва они сбацали царя Максимилиана во всех этих своих цветастых блестящих ленточках с этой вот бешеной энергетической подачей. Вот. Но это был шок на много лет. Причем настолько, что когда я увидел уже во взрослом виде, ну, как я закончил один институт, учился в другом, то есть я в МГУ тогда уже, будучи инженером, учился второй раз, и пришел как-то там, был день посвящения студента или какой-то такой общий университетский праздник. Там в старом ДК на Ленгорах был концерт, посвященный этому мероприятию. Значит, идут какие-то коллективы, что-то выступает. Я не помню, что там было. Вообще не помню. Но в какой-то момент сцена становится пустой. И на середину сцены выходит босая девушка в простом каком-то темно-красном платье с короткими руками. Без ничего. Вот, без фигни. Без фольклора. Без ничего. И в полной тишине, мерно покачиваясь, начинает нечто завывать такое, значит, вот. Вот. А сначала народ шушукался, потому что там был концерт с какими-то, значит, с какой-то движухой, а тут какое-то вот странное медитативное действие, сделанное одной барышней, и которая претендует на то, чтобы завладеть вниманием всего зала. Ну, а потом, в общем-то, так и получилось, потому что зал притих и замер. И он слушал эту балатину георгиевскую. К ней вышли другие люди, в основном тоже басового типа, босяки всякие, вот, во главе с Котовым, которые вывели народ в фойе, и там уже бацали фольклор по полной программе, с кадрильками и всякими прочими делами. Вот, тогда я только, значит, этим делом еще раз как бы впечатлился, но это была уже вторая инъекция, вторая прививка уже.
Укус.
Уже, да,
укус.
Да, уже можно было ставить этот самый, как его, QR-код. Ага. Вот. И буквально там прошло пару месяцев, я увидел воззвание, призыв всех желающих в студию Покровскую, которая к этому времени уже существовала года два или три. И мы с Татьяной, моей супругой Царствие Небесное, моей соратницей по вот, фольклорной стезе, вот в тот период, когда она была жива, значит, и мы туда прибились. Воззвание было, по-моему, посвящено к тому, что студия Покровского будет выступать на дне биолога на биофаке. А у меня, значит, Татьяна закончила как раз биофак, я говорю, поехали, я тебе сюрприз сделаю. Ну, так и получилось, в общем-то, да. Мы туда, в общем-то, влились и сразу... как-то, будучи людьми, которые любили учиться, она тоже училась во втором институте. То есть у нас была такая, как говорили в советское время, активная жизненная позиция. Вот. И мы в это дело тоже со всей серьезностью, так скажем, врубились. И как-то нас уже даже через какое-то время стали не удовлетворять те люди, которые пришли сюда просто потереться, а не изучить там что-то вот, как следует. И когда мы поняли, что от нас тоже что-то зависит, да, и мы можем что-то зафиксировать в деревне, то, что еще не совсем разрушилось, а оно разрушается на глазах, то мы в экспедиционную, кстати, вот стезю тоже подключились. Это было любительство, да, но мы, опять-таки, потому что были люди технически подкованные, там мы с Сергеем Микеляном, самого Вартановича, извините, имеет двойное имя такое, значит. И Сергей сам, вот его люди знают, все знают и так, вот. И мы просто-напросто организовали технически грамотно записи, записали то, что было уже, может быть, и записано, конечно, но мы записали это в том слое и в том времени, когда мало кто записывал. Это был, значит, там, ну, вот... конец 80-х, то есть вот самые основные записи были сделаны. Ну, естественно, это был в первую очередь Дон, это был Алексеевский район, Усть-Бузулук, Яминка, прочие окрестности.
Василий, студия Покровского, это ну, просто какой-то был как конвейер по выпуску самых наших знаменитых ансамблей. Это же и «Казачий круг», и «Сирин» Котова, да?
Ну, там не...
Ну, в общем, ну, да. Ну, так, да. Все лидеры тех да. Вот знаменитых наших ансамблей, они все как бы так или иначе были связаны со студией Покровского. Вот расскажи, пожалуйста, про то, как вообще работала эта студия. Чем она отличалась от ансамблей? И там, ну, что происходило, как происходили репетиции?
Нет, ну, студия – это любительское объединение, это не ансамбль профессиональный, это туда приходили все те, кто хотел. Ну, может быть, все-таки нужно было, чтобы что-то мочь, да, но это как-то решалось достаточно неформальным путем, может быть, естественным каким-то отсеиванием, не помню, там, наверное, по-разному. Вот, но там было, к тому времени, когда мы туда уже пришли, там уже было несколько групп, которые занимались по своей специализации. Вот Котов занимался тем, что потом стало Сириным. Вот, значит, там Леша Каледа с Васей Бутровым организовали казачью группу. Вот, и она просуществовала, в общем-то, совсем недолго. Да?
Ансамбль «Бузулук».
Но это было гораздо позже.
Да?
Ну, как-то года через два. Там. Дело в том, что там вот этот Лёша с Васей очень недолго, значит, как-то... Но очень активно, но очень недолго вот просуществовали, как вот казачья группа. Но они сыграли свою роль в чем-то положительную, может быть, в чем-то даже отрицательную, потому что там, как всегда, когда вот это вот пошла конец перестройки, вот эти вот юридические лица появились, печати и всякое прочее такое, там начались какие-то вот такие процессы, которые не имеют отношения к фольклору, да, и это послужило дополнительным разделением, в общем-то, тусовки, о чем говорить, в общем-то, особенно не хочется. Вот, но вот как бы то, что было положительным в этом во всем, то, что была, например, инструментальная группа, в которую вел Володя Теплов и Сережа Жирков. Вот, и там мы делали курский ансамбль. Ну, то есть мы сами делали и дудки, и, значит, и жилейки, и все, что положено, ну, кроме гармошек, да, вот, и скрипок. Соответственно, Дмитрий Викторович однажды даже заходил на нашу инструментальную группу, показал мне, куда на скрипке пальцы правильнее ставить. Вот, но в любом случае, это, конечно, не ансамбль, это любительское объединение, любительский коллектив, который где-то как-то что-то выступали, но тогда это было между перестройкой и капитализмом, вообще непонятно что, это было вообще как-то вот оно росло, как растение, так сказать, и что-то откуда-то отпочковывалось, вот, а потом припочковывалось опять, например, Кабановка, она в какой-то момент стала дружить вот с этой вот нашей вот тусовкой казачьей. И мы вот в 88 году поехали в экспедицию с Кабановым, во главе с Кабановым, он ее фактически возглавил, да, значит, организовал. Что-то было человек 30 или 40, наверное. Вот. То есть это была такая ознакомительная, такая, скорее, экспедиция. Вряд ли она имела какой-либо вот толк с точки зрения фольклористики, вот. Но это было погружение тех ребят, которые туда поехали, такое конкретное. И мы впервые там вообще к этому процессу прикоснулись, поняли, что как это происходит, и еще без царя в голове совершенно. Вот. А интересно было, она разделялась, эта экспедиция, там, на несколько направлений, была такая большая движуха, и те, кто остались в фольклоре, так скажем, они были очень, ну, так скажем, эта экспедиция им что-то дала такое, что потом они могли использовать уже самостоятельно. И дальше мы уже ездили на тот же Дон с Сережей Микеляном, там, с Васей Бутровым. Там.
Так, про казачье направление и как это все развивалось, понятно, да, достаточно известно. Вот про инструментальное направление.
Ну, инструментальное, это было для меня увлечение, в первую очередь, это гусли. Ну, конечно, мы ездили и в Курскую область, и в Калужскую, но для меня это была Псковская область знакомства с Татьяной Ильиничной Бариной. Вот, и я тот человек, который привез ее гусли в Москву, собственно говоря. В результате она поменялась на мои, которые я сделал. Ну, ей так захотелось. Причем даже не я ей предложил, а ребята, Аня Конухова и Володя Теплов, они повезли туда инструмент, вот некий инструмент, вот показывать и говорить, что в нем не так, вот, где тут больше, где тут меньше должно быть. Вот, а она на него взяла и запала, он был легкий, и с кедрой очень хорошо звучал, так вот, нежно. Вот, и он говорит, давайте меняться. Они говорят, а не наш инструмент, не можем. А у них у самих слюнки текут, естественно. Ну, что было дальше, понятно, так сказать. Они приехали в Москву и сказали, так, вот поезжай в Красногородск. У тебя задача вот такая-то, такая-то, такая-то есть, да? Там, значит, вот с этим вот встретишься с мастером. Вот здесь вот в семье остались гусли, там, ну, в общем, по каким-то точкам. Но вот этот инструмент твой, мы, конечно, вот все понимаем. Но вот было бы здорово, если бы ты его поменял. Вот. Ну, так оно, в общем-то,
и получилось. То есть, твоя гусельная история, она начинается фактически со студии Покровского, правильно?
Да. Ну, то есть, это... конец 80-х, не буду врать, не помню.
Хорошо, неважно. Это студия Покровского. Вот это все идет оттуда. Я просто, кстати, не знал, что ты занимаешься гуслями еще с тех времен. Как-то для меня в какой-то момент было такое открытие, что вот Вася, оказывается, делал гусли. Как бы. И это было не сразу, потому что всегда ты у меня ассоциировался в первую очередь именно с казачьей историей.
Да, но у меня был большой перерыв. Я не делал гусли лет 15. Как раз вот во время капитализма, так скажем. Ну, да. В 90-х я гусли не делал.
У тебя с фольклором был перерыв, так скажем так.
И с фольклором, да. То есть мы ходили куда-то так, значит, попеть, но ничем серьезным не занимались.
Серия передач «Мировая деревня» с Сергеем Старостиным. Как это получилось и как все это происходило? Сколько вообще их вышло?
Дело в том, что мы с Татьяной были авторами «Донского цикла». И все то, что выходило вот в рамках «Мировой деревни» в этом плане, это были наши съемки, наше авторство, наши вот как бы люди, организации, режиссуры и даже сами съемки частично мои были даже. Но «Мировая деревня» как таковая уже к тому времени, когда мы туда присоединились, уже существовала. Год или два она уже была, она выходила. Вот. И она шла, выпускалась, так скажем, в зависимости от того, какими регионами занимались те фольклористы, которые приходили вот к Старостину, или сам Старостин какими регионами занимался, вот туда они ехали. Вот Старостин вот ездил, например, к своему деду Сереге, там кто-то приходил, вез в Белгород, кто-то в Курск, кто-то на север. Это всегда были какие-то фольклористы, которые были проводниками между вот телевизионной командой, редакторской командой и, собственно говоря, исполнителями. И они же, в общем-то, были и авторами, как правило. То есть автор на телевидении – человек, который фактически пишет сценарий или текст, в зависимости от степени документальности, так скажем, того, что происходит в кадре. Вот. И были такие фильмы. У нас вот последний фильм из цикла, можно сказать, что это был последний фильм цикла «Мировая деревня», но это был отдельный фильм «Житие казака Ивана» в его рассказах и песнях, где вообще закадрового текста нет совсем полностью. То есть он был исключен вообще. То есть полностью из речи и песен скомпоновано, из интервью скомпонован весь фильм. Там в кадре говорит, значит, собственно говоря, герой и его супруга. Вот. И это такие монологи. Но, как правило, так не было. Как правило, был закадровый авторский текст такого достаточно нагруженного этномузыкологии, так скажем, терминологии и тяжестью научной, такой вот, как бы не журналистской, не легкой, да, значит, вот как бы тексты. И, как правило, читали это дело не дикторы и не актеры, а сами авторы. Это, естественно, имело некий колорит. Вот. Но на массового зрителя, я думаю, что это не очень хорошо действовало, мне кажется. Вот. А все-таки цель-то основная была популяризаторская. Хотя была и такая точка зрения. Нам по барабану, что там считает, в общем-то, руководство, большинство народа. Мы делаем нетленку, мы знаем, что вот это ценно, да? И мы это фиксируем, да? И мы это квалифицируем так, как мы можем. А время нас рассудит. Ну, в принципе, так и получилось, что, в общем-то, ценность этих передач была не тогдашняя, не рейтинговая, а, в общем-то, такая архивная, я бы сказал.
Не архивная, а историческая.
Ну, историческая, архивная, да. Мы запечатлевали это время этих людей, которые еще что-то несли в себе традицию. Потому что...
Сколько всего передач вышло?
Не знаю, порядка...
Ну, вот с тобой.
С нами, не знаю, меньше 10, по-моему, не помню точно. В «Донском цикле» не так уж много было передач. Но они были такие, что действительно...
Я помню только это, да. Значит, Яминский.
«Праздник в станице Зотовской». Да. Потом мы ездили во Фроловский район, была передача. Значит, потом в...
Алексеевка была.
Ну, там была Алексеевка, там отдельно был еще... фильм про Кабанову мы делали. Да. Ну, собственно говоря, как про Кабанову. Это тоже была «Мировая деревня», но мы ее приурочили к его 50-летию, повезли просто туда чтобы он был в кадре с теми людьми, с которыми, которые поют, и чтобы они вот как бы там что-то общались. Вот.
Речь идет об Андрее Сергеевиче Кабанове.
Для нас это было каждое событие. Каждое
передача. А вот сами материалы подготовки к этим передачам, они остались, сохранились?
Ведь в передачу входит... Дело в том, что в передачу входит то, что не вошло, снятое на профессиональную камеру. На Betacam в то время было. И иногда снимали на Hi8, когда обстоятельства позволяли или не позволяли, наоборот, на Betacam снять. А параллельно, по крайней мере, я использовал всегда VHS-ку. И бэкстейдж этот, конечно, у меня есть, и он огромен и интересен для тех, кто в этом может почувствовать какой-то вкус. Но это очень, очень специфические вещи. Несмотря на то, что я, в общем-то, снимал нормально, потому что я учился, так скажем, еще когда были 8-миллиметровые камеры, держать кадр и как бы понимал, что вот это смотреть никто не будет. Вот. И всем своим друзьям, которые впервые покупали вот эти вот, значит, брали в руки видеокамеры и стали снимать все подряд, я им говорил: знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно камеру на штативе, который привинчен к земле, и камеру, чтобы у нее головка не крутилась, и чтобы зума не было никакого, чтобы ты кадр научился ценить, что в нем происходит. Вот. Ну, короче говоря...
Мини-мастер-класс от Василия Федоровича.
Ну вот, короче говоря, что касается материалов дополнительных, то сохранилось в основном, конечно, то, что снималось как бэкстейдж на ВХС-ку. Какие-то кассеты бетакамовские с чем-то дополнительным, может быть, в небольшом количестве остались. У меня что-то лежит, оно, наверное, уже осыпалось, но в основном, наверное, это все-таки у Старостина что-то осталось. Но в общем-то, я так скажу, что самое ценное все-таки мы брали. Угу. Редко, когда было что-то такое вот прям ах, и оно не входило в передачу. И оно не входило в эту передачу, оно входило в другую. Вот. А, может быть, что-то где-то такое провалилось в бездну, ну, вряд ли. Снимали-то в каком формате? Снимали, грубо говоря, вот поставили камеру, и что будет дальше? То есть государство не давало достаточного количества этих самых кассет. Я просто перед каждой поездкой шел там, грубо говоря, как это называется, на барахолку. Ну, короче говоря, к уважаемым людям покупал Betacam, как сейчас помню, по 25 баксов за кассету.
Ух.
Да, и, значит, там покупал их, по-моему, штук 12 обычно. Там они какой-то упаковкой были. И мы с этой сумкой ехали, с этой флешкой вот этой, 10 килограмм, ну, может, не 10, но 5 килограмм, наверное, было. Вот, ехали в экспедицию, приезжали с ней, она была заполнена. Сколько-то материала, то есть КПД был очень низкий. То есть то, что у нас входило непосредственно потом в передачу, по хронометражу было, там, дай бог, если 1/5 от того, что мы там наснимали. Потому что камеры были с ним работали почти постоянно, сколько хватало аккумуляторов. Вот. И, естественно, то, что делали старики тогда, это бывало уже и немощным, и уже несъедобным, и неслухабельным. И мы, например, с Betacam по-нормальному к Сидорову в Яминку так и не сумели приехать. То есть мы его застали, то есть на таком излете, когда он уже там просто... Ну, нельзя было это оставлять. Он просто уже не строил, уже не туда попадал. Там,
он наглох.
Это да, это было за год до его кончины. Но хотя физически он был мощен, у него были... Пальцы, вот как вот если наших два с тобой сложить, у него один такой, знаешь, то как вот поздоровается, так поздоровается, знаешь, вот. Вот. Сам ходил через хутор весь, этот хутор, извините, километр туда, километр сюда, да?
Василий, не спрашивай, сколько было экспедиций, много, и про некоторые мы еще с тобой поговорим, они однозначно заслужат того, чтобы о них вспомнить. А вот все-таки бывают такие экспедиции, которые для тебя остаются в памяти как самые яркие, как самые какие-то, может быть, значимые для тебя?
Ну, в каждой экспедиции что-то было интересное наверняка. И когда я вспоминаю обо всей этой жизни своей, то вспоминается то одна, то другая. И есть такие вещи, которые несопоставимы. Ну, например, вот история с гуслями, с Бариновой, да, это одна история, да. А с былиной о Горыныче и князе Владимире, да, в Алексеевке, это другая история. Но она на стыке уже экспедиции и мировой деревни была. Это, собственно говоря, первый визит наш с Татьяной в станицу с съемочной группой. Тогда вот с нами съездил как раз Сергей Старостин, потому что мы были первые, надо было как-то состыковать нашу работу с работой съемочной группы. Мы, конечно, обеспечивали как бы фронт работы, да, и что, и как, но а эти ребята имеют свои привычки, и вот это как бы еще надо было как бы срастить. Когда это удавалось, у кого это удавалось, у того получались передачи, у кого не стыковался с этой профессиональной командой с РТР, с Шабловки, они выпускали одну-две передачи, на этом дело заканчивалось. Вот. Там своя специфика взаимоотношений и распределение работы, ролей. Вот. У них другие понятия о самоотверженности, так скажем. Вот. Мы приехали первый раз в Алексеевскую со съемочной группой. И первое, что мы записываем, это былина о Змее Горыныче и князе Владимире. Да? Это то, что как раз вот можно сказать, что раньше оно не было записано. То есть записывали местный, Валентина Семеновна Кубракова ее записала, но она буквально сделала это незадолго до всего этого события. Это было фактически открытие. То есть это вот можно понтоваться тем, что вот там мы записали былину, которую не записал Кабанов, так скажем. Да? Вот, ну, вот, да, здорово. Вышла передача с этой былиной. И в стык к исполнению этой былины они начали рассуждать, кто такой Змей Горыныч, как он тут вот летает, вот к одной летал. Вот эта вот вся история, она там есть. В сокращенном, правда, виде. Вот. Но они приплели туда все. И красные шары, которые летают, и историю, как там, значит, вот к вдове ходил, значит, какой-то, а потом у него там, значит, хвостом ножку обвил, там, ну, в таком духе. Ну, это было выступление абсолютно на голубом глазу. То есть мы сидели и обменивались тогда модным словом «чума», вот, между собой. А они не кололись. Они вот говорили на полном серьезе. Там минут 10 это шло. Только в самый последний момент, когда про хвост и ножку дело зашло, там одна из них немножечко, так сказать, дала немножечко улыбочку такой. Вот. А так все на полном серьезе, значит, вот. Эпос вешали.
У тебя есть ссылка на эту передачу?
Ну, конечно, где-то есть. Это «Казачья старина».
«Казачья старина». Да. Будет в описании к видео. Да. Обязательно. Равно как и ссылка на канал Василия.
Канал? Да ладно, у меня там 3,5 видоса какой-то.
По этому поводу будет как раз вопрос.
Можешь не задавать. Все же и так понятно.
Нет.
Прокрастинация.
Нет. Ты должен это публично заявить.
Нет. Можешь мне еще раздеться.
Слушай, ну хорошо. У тебя был большой перерыв. И я так понимаю, что следующее большое погружение в фольклор у тебя случилось уже, когда мы с тобой познакомились. Это с Центром русского фольклора, с Димой Морозовым и со мной.
Или нет, с тобой-то мы познакомились как раз между этими событиями.
Между этими событиями.
То есть, когда я в конце 90-х, в начале нулевых, там, выползал из-под бизнеса, значит, да, и я заезжал в Белый Камень,
да,
проораться, что называется.
Ну, тут мы с тобой познакомились, да?
Да. Помню, молодой такой человек, подвожу я его к метро, он, значит, с сережкой в ухе, значит, такой дрыщ. Что-то говорит: Василий, у тебя там куча бобин. Дай, говорит, оцифрую. Лет через 8 он мне их вернул, не распакованные.
Вот сейчас вот трындёж чистой воды, абсолютно.
Да ладно.
Да.
Они у меня до сих пор лежат. Хочешь, принесу?
Бобины?
Да.
Приноси, я цифрую, у нас есть на чем.
Да. Ты сказал, да что там цифровать? Там хутор Дурновский, он у меня и так есть, наверное.
Нет, там было, я помню, что были какие-то у меня бобины с хутором Мрыховским.
Да и там, вот я тебе дал штук 6 их бобин тогда еще. Это был, наверное, еще 90-е или начало нулевых.
Знаешь почему? Там были куча дубликатов, которые уже цифровал у Бутрова.
Ну, это ты цифровал с этих бобин дубликаты.
Ну, как бы...
То есть Бутров да, с моей...
Да.
Но... А знаешь, как он чистил эти самые кассеты? Он говорил, как запись чистить, чтобы она была чистая. Да. А я просто записываю с одного магнитофона на другой, а потом обратно записываю, да. И запись чистая получается.
Ой, господи, боже мой. Вот раз упомянули... Василий Бутров и «Белый камень». До этого, я так понимаю, был еще ансамбль «Бузулук».
Там было, знаешь, вот если где-то в интернете встретишь запись хриплым голосом, ну тогда, сейчас я хриплю, потому что у меня там связки больные, да, а тогда я хрипел, потому что уже естественным образом хрипел. Вот, в микрофон. Экспедиция студии «Крыло», значит, да. Это вот наша тоже была команда, одна из...
А вот что за студия «Крыло» все время на мне встречается?
Да, ну, была такая вот полгода, может быть, всего как бы такое название у этой тусовки. Потом появился «Бузулук», а после того, как «Бузулук» появился на «Бузулуке», стало это все некорректно.
Да, по-моему, «Бузулук» на «Бузулуке» появился гораздо позже.
Гораздо позже, да. Ну, вот да. Я уж не знаю, там, ну, «Белый камень» объявился вот уже после того, как... Я не хочу врать,
«Белый камень» — это конец 90-х годов.
Это, ну, был, да, что-то
99-й год,
да,
буквально.
Да, да, так. Да. Но «Бузулук» тогда уже существовал в Наване. Да, существовал.
Нет, Вася, это они еще были станицей.
Станица?
Они еще учились у Рудиченки, и они еще пели в станице, они еще не были «Бузулуком».
Ну, я ничего на отсечение этого не буду.
Да, это при нас он организовался, еще при мне. Это, соответственно,
ну, это все лирика. На отрез.
На отрез, да. Хорошо. Ты ходил в «Белый камень» или когда...
Нет, я в «Белый камень» захаживал.
Захаживал, да.
Захаживал для того, чтобы... ну, проораться, когда мне нужно было. Но вот когда у меня умерла жена, да, я туда заходил на репетицию, значит, ни на кого не глядя, значит, я там пел, вот, там, ну, через год я там начал смотреть, что тут вообще происходит, кто там вообще строит, кто не строит. А некоторое время мне было вообще по барабану, вот. И потом с Васей у нас как бы старинные, как бы такое вот добрые отношения были, и это всегда было, в общем-то, приятной такой поддержкой. Ну, то, что это открытая тусовка, открытая площадка, где никого не гонят. Это ее главное достоинство. Потому что в любом ансамбле, когда появляется человек, который не умеет петь, его тут же бракуют. А здесь, ну, он как-то потом сам отпадает, но его никто не бракует. Он как-то в третьем, как бы, эшелоне болтается. Да, может еще что-то... где-то у него там на уши что-то повиснет, и года через три запоет. Такое может быть. Наверняка такие случаи бывали. И в этом плане это, в общем-то, такое подвижничество со стороны Васи, да, там, значит, вот, терпеть эту публику, да, значит, у него, значит, терпение есть. И наверняка кто-то из этих людей проклюнулся и стал действительно что-то уметь через какое-то время. Да? А если бы он пришел в какой-то более такой профессиональный, что ли, коллектив, то его бы сразу отбраковали и все.
Интервью с Василием Бутровым смотрите у нас на канале. В каких ансамблях ты еще успел побывать, кроме вот этого маленького «Крыла», маленького «Бузулука» и...
Было замечательное, очень непродолжительное, но тогда была бурная вот эта вот история, значит, перестроечная. Мы сотрудничали с ансамблем «Круг». Был такой ансамбль, которым руководил Витя Сахаров со своей женой Леной Сахаров.
Не путать это, с Николаем Сахаровым.
Не путать, да. Это отпочкование, так скажем, от русичевско-базаровской линии, так скажем. В конечном итоге все дороги ведут не в Рим, а к Покровскому, да? Да. Но понятное дело, что там одно отпочкование – это Котов, другое – там Базаров, там, да? Там Теплов, там, ну, неважно. Вот это вот был коллектив очень... бодрый по своему, так скажем, потенциалу. Мужики пели «Дон Бабы Брянск», значит, ну и всякие гусли с гудками там, значит, тоже были в зачете. Мы куда-то ездили, где-то выступали, что-то было, это самое, ну, все это как-то вот под жерновами вот этого вот конца перестройки, как-то оно все куда-то, значит, вот растворилось. Ну, был там какой-то период, когда все участницы ушли в декрет, вот, и кто-то с кем-то поссорился там, в конце концов, там, в общем, неважно, там как-то прекратился этот коллектив, очень жаль. Был такой очень активный, тогда с нереходскими рожечниками, тогда познакомились, ездили туда и с ними, так сказать, до сих пор вот встречаемся с теми ребятами, ну, стариками, извините, которые были тогда ребятами. Вспоминаем те моменты с большим приятием.
Вась, у тебя есть две экспедиции, которым я завидую не белой, а искренне черной завистью.
Не надо.
Вот. Это одна из них у тебя была казакам-некрасовцам, да, в Левокумске.
Ну, я туда не один раз ездил.
Тем более.
Да.
Вот. Расскажи про эти экспедиции, как туда попал.
А вторая какую ты имел в виду?
Значит, по второй тоже расспрошу.
Так, ну, что касается казаков-некрасовцев, то ездить туда в то время, когда я ездил, а было это лет 6 назад, наверное, да, 5, для того, чтобы записать что-то новое, наверное, бессмысленно. Но дело в том, что казаков-некрасовцев, как правило, записывали с точки зрения фольклора.
Песни.
Да. Вот. Все знали, что они старообрядцы, но никто не обращал внимания на то, что, собственно говоря, и как у них происходит богослужение. И никто, в общем-то, толком этого не снимал. Я туда приволок две камеры, и нас, никонян, так скажем, бритых и стриженных.
Кто был руководителем экспедиции?
Руководителем экспедиции был директор Центра русского фольклора Ефимов, и основным, как бы, действующим лицом-проводником был профессор Денисов. Он был вхож, как бы, вот в эту старообрядческую сферу жизни, и мы имели возможность снимать богослужение там, на месте, от начала до конца, на Пасху, а потом было еще и на Успение, и в одном храме, и в другом храме, и ночную службу, и утреннюю, когда казачки приходили в храм в костюмах традиционных, ну, не все, но, в общем-то, так скажем, старшего и среднего поколения, и иногда девчонок, так скажем, наряжали, да. Мужики все в костюмах, конечно. Вот. И нам так повезло, можно сказать, в кавычках, что мы там оказались еще и на похоронах, и на поминках по пасхальному чину. То есть и в этом были свои особенности. Ну, например, они совсем иначе хоронят, чем наши, так скажем, и иначе, чем их соседи молокане, потому что поселок, например, Новокумский, он состоит, так скажем, из, так скажем, обычных поселян русских, там из некрасовцев и так называемых молокан. То есть это просто принадлежность к этой вот американской секте. Вот. А они покойников хоронят в разные стороны головой. Вот. А некрасовцы, например, кладут покойников в гроб, то есть в могилу в открытом гробу, а потом туда лезут и там закрывают. Но им удалось это все снять. Как не парадоксально. Вот. Потом поминки. Но самое главное, самое сильное впечатление было, это, представьте, вот ты едешь через всю Россию, летишь, потом ты едешь по этому Ставрополью вот в какое-то непонятное время года, да, пасхальное, это вот все серое. Значит, это степь, значит, эти вот, как бы, всякие печально известные населенные пункты, типа Буденновска, там попадаются, значит, где-то воинская часть, а где-то тусовка из этих вот товарищей, которые там, значит, почему-то кучкуются. Вот. Ты понимаешь, ты приехал вообще на край земли. Вот, дальше уже нет ничего. Там где-то Каспий уже вон плещется, и все уже там. Дальше только этот самый белое солнце пустыни. Вот. А серая погода, нет солнца, дождя тоже нету, лучше бы уж был дождь, хоть что-то было бы. Да? А вот оно вот такое, ты едешь, ты въезжаешь в поселок, который разлинован, как будто его Петр Первый разлиновал вот так вот вдоль и поперек, значит, унылый, унылый, по краешку, значит, там приезжаешь, дом какой-то, понимаешь, что этот дом не просто дом, он храм, все-таки он храм, да, не совсем дом. Вокруг тишина, там даже собак не лает. Вот. Выходишь, и ты проходишь, ну нет никого вообще. Идешь к этому зданию, и заходишь в боковую дверь, и ты попадаешь в 16 век. Такой мощный звук, которым там поют люди, и что, каким, с какой интонацией, с какой подачей, и что они поют, насколько это все, значит, и все эти... Знаменный распев, все это сложно и непривычно. И совсем не так, как это делают в Москве. Будь то старообрядцы, будь то любой ансамбль древней духовной музыки, это совсем иное эстетическое впечатление. Мне даже захотелось выйти из этой двери обратно на улицу, осмотреться и зайти еще раз. Это настолько сильное было впечатление. Вот. И вот... вот в благодарность к этому своему впечатлению я потом, значит, много часов или десятков часов там охаживал эти камеры, чтобы снять все от начала до конца. Какие-то вырезки я потом сделал, они у меня лежат где-то, по-моему, ВКонтакте или в Фейсбуке, лежат там фрагменты этого богослужения, которые занятны, так скажем, да, и дают понятие о чем-то. Что-то из этого в Москве можно было услышать тогда, когда они выступали здесь на фестивале, посвященным им, собственно говоря, казаков Некрасовцев, когда они приезжали, и я тоже снимал это все от начала до конца, да. И ты снимал, и там вообще мы это снимали, это их выступление 9 камерами, между прочим.
Да, это было тоже большое впечатление. Это
да,
экспедиция в Москве была.
Да, то есть все люди, которые туда пришли, участвуют в этом конкурсе хоров старообрядцев, они, собственно, чувствовали себя неловко по сравнению с вот этим вот драгоценным камнем, который вот тут вот вдруг.
Ну, еще мы их там смущали изрядно, конечно. Ты помнишь, как кто-то там залез на...
Да, это я пошел с камеры туда, по словам.
Да. Там, да. Было, там в храме стояла лестница. Естественно, в храме была какая-то бабка, которая себя гоняла.
Не, ну это дама это... заслуживает отдельного рассказа. Ну, что ты.
Да. А Василий, значит, подначил молодого Пашу залезть на какую-то самую верхотуру. Ну, там высота, наверное, второго этажа была.
Да нет, какого второго этажа? Он под самым потолком был, а там огромный храм.
Третьего этажа, да, как бы снимать. И, в общем, уже дамы на это не хватило, он смог снять общий план, да.
Я не знаю, что делала в это время дама, меня это уже не интересовало, потому что я ее как бы к этому моменту уже преодолел, потому что я там по диагонали ходил вокруг митрополита, и, значит, там уже делал такие никонянские мерзости, что просто уже дальше нельзя. Ничего страшного, все там нормально мы сняли в итоге. Когда нам не загораживали наиболее рьяные ревнители, значит, старообрядческого операторского искусства, значит. Вот. Ну, то есть, была впечатлена вся Москва этим событием.
Да, это было большое событие. Дни казаков Некрасовцев в Москве.
А еще было замечательное событие, когда в конце этого дела, против всякого регламента, значит, мы с Денисом повели их в храм Христа Спасителя.
Да, мы были все там, да.
Ты был там, да?
Да.
Вот, значит...
Нас запустил какой-то служитель.
Да, там, да, служитель, который учился у Дениса. Да. И был там ответственным лицом, не помню, должен.
Сначала они, кстати, ходили в единоверческий храм, который...
Ну, это было запланировано, это мы их украли фактически, украли. Да, вопреки всякому регламенту, и заставили самолет там стоять на взлетно-посадочной полосе лишних полтора часа.
Это уже прибавлено для красоты словца. Да. Ну, красиво.
Ну ладно, защищено, да? Короче говоря, они были впечатлены тем, что они вот в путинском лифте, значит, едут на этот самый верх. Потом их запустили, значит, в алтарь.
Мы были в алтаре. Мужчины, соответственно.
Мужчины были в алтаре. Женщины там, значит, на входе, значит, там за этим наблюдали. И как они запели рождественский топарь из этого. Я жалел, что я не могу разорваться. Мне было интересно, что там происходит, собственно, в самом храме, что там происходит с публикой, которая не понимает, что происходит, да? Вот. Но это было сильное впечатление.
Вторая моя черная зависть. Первая вещь, она была разбавлена.
Нет, ты знаешь, это еще не все. У некрасовцев было же куча, так скажем, экспедиционных составляющих. То есть мы же ходили, например, снимали там костюмы у самых старинных жительниц, сохранившихся. То есть я в своей жизни видел двух женщин, которые родили по 12 детей. Вот это обе были там. Причем большинство из этих детей умерло во младенческом возрасте. Когда меня спрашивали, а собственно почему? Ну, в Турции в середине 20 века была такая медицина. Это было нормально. Вот, дети, в общем-то, редко выживали, там, меньшая часть. Вот. Ну и было отдельное совершенно событие, так называемый обед. Обед – это после праздника, обычно это большой праздник, типа, вот мы были на Успении. Это мероприятие такой трапезы после службы, когда после литургии они идут через весь поселок в какой-то из домов, в котором за несколько дней до этого построен навес со столами примерно человек на 200. А навес и от солнца, и от дождя. Ну, как правило, там пекущее солнце. Вот. И предыдущие две ночи, двое суток, там идет непрерывное приготовление традиционных блюд. Вот это было все заснято, как они там эту щуку, что-то 40 штук, там, значит, там этих там, каких-то там... Я не помню. У меня это в Фейсбуке, по-моему, даже где-то перечислено, все эти количества. Одних пышечек каких-то там сотни, значит, это, ну, так, типа хачапури таких сладких. Вот. Суп такой-сякой. Сразу. Зачем они, что они делали со щукой? Щука, представьте, все, вот много щук отварных, да? Так. Уже отваренные щуки, там не знаю сколько их, там вот такие щуки, там, ну, 40. Они кладут в специальную печь, которая сложена, обмазана, вот она там, значит, не все горит, и там это все каким-то образом сушится много часов. Потом они оттуда извлекают, и они разбирают каждую щучку на вот эти вот ломтики. И все это вот чистое готовое мясо, да, которое очень похоже, собственно, на воблу, по сути. На то, что вот от нее бывает полезного. Они просто кладут в кислый пшеничный квас. Кислый-кислый. Это называется стюдень. Стюдень. Это естся из тарелки ложкой. Даже нам, когда поставили тарелку, ничего, ложку берите. Вот. А это нужно пить этот самый квас, кислый-кислый, вырви глаз. И вот с этой вот рыбой. Это вот непривычное блюдо, а для них оно другие вкусы, понимаешь?
В общем, пиво с воблы по-некрасовски.
Ну, это было безалкогольное блюдо.
У тебя была экспедиция и не в России.
Да. Ну да.
Так случилось, что ты поехал с Екатериной Анатольевной Дороховой в Испанию, да? Это какой регион?
Это Кастилия-Ла-Манча.
Кастилия-Ла-Манча.
Это самая середина Испании.
И где-то рядом Дон Кихот там был, да?
Ну, вот он там, да. Там вот все мельницы, ты кромсал,
там, где кромсал свои мельницы Дон Кихот. И там вы попали на какой-то праздник. Расскажи.
Маратия де Лос Милерас – это населенный пункт.
Можно я сделаю деревня. Одну маленькую ремарку? Это не была специальная экспедиция, у Екатерины Анатольевны родной брат живет.
В отпуск поехали.
Да, в Испании поехал в отпуск. Но да. Фольклорист не может быть в отпуске без фольклора.
Да? Без камеры, да, да. И всего прочего. То есть мы туда поехали по собственной инициативе, за собственный счет, ну, взяли технику и все. А задача была настолько сложная, что не часто она встречалась у нас в России, потому что это была деревня со всеми ее предрассудками, и она чужестранная. А эти русские, еще неизвестно, что от них ожидать. Может, они еще хуже американцев будут, а эти американцы... Приехали в прошлом году, сняли, как мы тут быков, значит, гоняем, а потом выпустили видос на весь мир, какие испанцы жестокие, плохо обращаются с животными. Вот. И у них было вот это вот предупреждение, даже не везде пускали, не везде. Но, в общем-то, мне удалось внедриться ровно настолько, чтобы передать атмосферу этого праздника, который длился неделю. И этот фильм, в общем-то, он в стиле No Comments, он существует, он показывается только в узком кругу ограниченных лиц с нашими, с Екатериной Анатольевной, непременными прибаутками. Вот. То есть он не озвучен вот как бы по всем правилам с авторским текстом.
Он озвучивается непосредственно тем, кто его смотрит.
Да, 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 да.
Топер.
С тем, кто смотрит, да. То есть вот и это получается очень вкусно, судя по отзывам.
Вот. Ну, там есть как раз сцена зажарки быка, да?
Ну, одного ли быка-то? Извините, столько мяса с одного быка не бывает. То есть там вот значительная часть этого кинца, там последняя его часть, после того, когда быки всех их там забодают, значит, а там действительно был несчастный случай, серьезный. Молодой парень полез на рожон в прямом смысле этого слова. Что интересно, что в это время прекратили, значит, бега. И
там ситуация, когда гонят быков, и они выбегают перед быками и...
Скорее, они сами бегут по определенному маршруту, да, кольцами. Причем сначала выпускают быков потише, угу, которые кастрированные. Значит, они тихо себя ведут. Они держатся друг за дружку и идут вот это самое. Угу. И они показывают вот этим вот бешеным, разъяренным ребятам, угу, которых еще там, значит, подначивают перед тем, как выпустить. Направление, значит, движение. Так, как бы, такая у них странная функция, но это как-то работает. Вот. А эти бешеные, они вылетают там, сметая все на своем пути, значит, это не шуточные быки, которые бегут толпой, и там, значит, можно от них просто так бежать. Это бешеные совершенно животные, их всего три, и они вот как бы их выпускают по одному. Чтобы там два было одновременно на трассе, такого не делалось. Потому что он очень серьезный такой зверь. И вот парень там получил по полной, он его несколько раз поддел, подбросил. Дежурит просто скорая помощь, дежурит дежурная операционная. И вот когда парня перекладывали из одной операционной в другую, была абсолютная тишина. Тут площадь такой, ну, как бы амфитеатр. Там несколько высот расположения людей. Там люди со всех сторон имели возможность как бы наблюдать. Это были молчаливые аплодисменты. То есть парню аплодировали, несмотря на то, что, в общем-то, ну, нарвался явно, не будучи в правилах, почему он был несовершеннолетним, страховка не работает, трагедия в семье и все такое. Вот. И несмотря на это, они гордятся тем, что они там когда-то были покалечены, такие вот случаи там, значит, были. Вот. Не всюду нас пустили, я должен сказать. Не всюду нас взяли с собой. А, в общем-то, иногда из-за того, что просто-напросто, ну, что нас туда брать? У нас же нету своей битой машины. Нельзя же нас на арендованные туда брать, а там неизвестно, что будет. Вот. А в полях у них там есть такое упражнение, когда быка в чисто поле выпускают. А народ как бы там, он на этом же поле вместе со своими машинами находится. Вот. И из этого получается полная неуправляемая история. Вот, нас туда не взяли. И, в общем, не весь праздник я отснял, потому что это, извините, он длится с утра практически, как только народ просыпается. Ну, может быть, он просыпается не очень рано, потому что часов до 5 идет дискотека такая. Причем в 3 часа ночи я там был. Там и 90-летние какие-то парочки, которые там, значит, это вот приплясывают под эту, значит, вот, вот просто испанская попса такая, значит, вот где стоит девушка в блестящем платье, и двое там, значит, что-то такое лобают по бокам. А, и девочки, мальчики, значит, валя испанских костюмах, и молодежь, и все вместе. То есть с постоянно живущих там людей около сотни. А приезжают все их родственники, все дети.
Сколько же быков-то было зарезано?
А это тайна. Потому что они покупают мясо отдельно. Они не покупают тех быков, которые гоняли. То есть вот почему-то, по каким-то там законам, они просто покупают эквивалент мяса, и это... 38, по-моему, чанов размеров с этот стол. Вот. То есть слаженная команда, там мужиков 15, с утра до вечера готовят. Они привозят это готовое мясо. Я все этапы снимал, там, периодически раз в час
ходил. Я сделал такую паузу. Да. Знаешь, такое впечатление вот, по Некрасовцам и этому, что ты ездишь в экспедицию только вот на какие-то вот большие пожратушки.
Ну, это как смонтируешь. Вот, значит, то есть в чем фишка этого всего? Не просто там пожратушки, да? Екатерина Анатольевна отметила, что происходит. Они привозят на огромной тракторной тележке, значит, вот эти вот все чины готовые, тушеного мяса, по сути, получается. И раздают по всем столам, а на площади выставлены столы, значит, где сидит вся деревня со всеми своими родственниками, детьми, правнуками. А посередине стоит бочонок с вином, который кто желает, но все приносят обычно с собой что-то получше. Вот. Повкуснее. Они просто раздают это мясо. И все просто молча его съедают. Нет ни музыки, ни выступлений каких-то, ни речей, ничего не происходит. То есть Екатерина Анатольевна это квалифицирует как тризну. А что-то, какие-то отголоски, наверное, по каким-то признакам там от всего
узнаете.
Это достаточно занятно. Это какой-то отходняк после праздника, понимаешь? Получается такой эмоциональный, потому что праздник сам по себе очень эмоциональный, mm-hmm. изматывающий. Они и днем какие-то у них, и вечером аттракционы, и ночью.
У нее было, у Екатерины Анатольевны было после этого пару докладов как раз по этому празднику на конференциях, да. Вот, так что, возможно, даже где-то уже есть опубликованная статья. Огромное количество съемок. Фактически вся твоя вот история фольклора – это ты с камерой. На твоем канале
3,5
калеки, да. А когда мы увидим все вот эти вот бескрайние часы и просторы?
Это что, Нострадамус? Когда мы увидим? Ты меня о будущем спрашиваешь. Ничего не могу сказать.
Хорошо. Есть ли у тебя это в планах хотя бы?
В намерениях.
В намерениях.
Благих.
Благих, которыми... Хорошо.
Стимула нет.
Стимула нет? Друзья, если нас смотрит кто-то из людей, которые обладают денежным ресурсом, чтобы спонсировать обработку вот этого несметного количества сокровищ, видео, да?
Ну, обработку вот этого объекта, да?
Да, да. В том числе и обработка этого объекта, поверьте, это...
Непростой объект.
Да. Приглашаем вас поучаствовать. Там действительно есть что посмотреть.
Извлечь
из закромов. Да, из закромов. Как бы, это достойный материал, который должен быть однозначно опубликован. Но автор У него есть свое видение, не готов это выкладывать просто, как сейчас модно сказать, а все взять и поделить, да, то есть взять и все опубликовать. Ну, сейчас вот есть такая вот модная тема. Ну,
как говорил в той же мировой деревне под названием «Казачья старина» Андрей Сергеевич Кабанов, он же говорит, не сегодняшняя ценность наших передач, а когда-нибудь в будущем там, значит, это оценят. Ну, что ты про казаков, да про князей. Ну, ведь это же сложно, над этим же надо работать. Ну, так оно и есть.
У тебя двое сыновей. А вот. И, насколько я знаю, как минимум один из них точно до сих пор продолжает какую-то фольклорную деятельность. Со старшим мы ездили в экспедицию, он тоже принимал во всем этом участие. Как тебе удалось их привлечь, или ты их не привлекал, или это произошло само собой?
Ну, дело в том, что они очень по-разному соприкоснулись с фольклором, потому что они в разное время к этому оказались свидетелями, так скажем, увлечением своих родителей, да. То есть, если у Сашки это была история, когда когда он ездил с нами на закорках в экспедицию, там, значит, его там откуда-то приходилось там нести, там, значит, насильно, значит, против всяческой физической возможности уже, потому что он уже не мог. И он присутствовал, еще, может быть, не понимая, что происходит, но как-то напитывался чем-то там в экспедициях, но это был совсем небольшой возраст. Вот. А потом он, ну, к Володе Теплову с Аней, он ходил в детскую студию какое-то время. А потом, собственно говоря, он как-то от этого достаточно дистанцировался, отпал. Он потом уже во взрослом состоянии как оператор куда-то приезжал. Но с Андреем получилось несколько иначе, потому что в юных годах он просто был свидетелем нашей работы с «Мировой деревней», там другими телевизионными проектами, с «Православной энциклопедией». И даже они вдвоем ездили на какие-то съемки, ну так, просто за компанию. Вот. А фольклор Андрюха вот в детстве так и не попал, потому что рядом не было ничего приличного. То есть доверительнице нужно было ездить в ту пору далеко, нам неудобно возить его. Поэтому то, что было удобно, это они оба стали кларнетистами, закончили музыкальную школу, это им помогло и во всех остальных своих музыкальных, так скажем, проектах. Там. И Андрей уже после смерти матери попал в веретенца уже в таком подростковом возрасте. Влился туда и, собственно говоря, из его союзов и контактов там много чего интересного произросло на фолк-тусовочной ниве, так скажем, да?
Ну и он и сейчас... Ансамбль «Область Тогна».
Ну да, Ойли, это была, да, его затея такая еще. 17 лет парню, значит, что-то такое взял, сколотил, да? И она просуществовала там какое-то время же, не знаю, года 2 или 3, наверное. Вот, и они там где-то заняли... А, был конкурс всесоюзный, всероссийский, извините. «Мой первый диск», где отсеивали сначала заочно, потом очный конкурс, они там, значит, срубили первое место. Да. Да. Ну, сейчас у него самый любимый музыкальный проект «Ойли», там он играет на кларнете, на всяких прочих духовых. Вот. На гуслях он для себя какое-то время играл и выпускал этюды, значит, «Андрей Фомс Этюдс». Во время начало ковида, когда все по домам сидели, там выдал несколько шедевров таких. И, ну, и на кларнете, и на гуслях. А как то есть, а так он на гуслях особенно не играл.
Хорошо.
А он ушел сейчас в основном, в общем-то, в режиссуру, в кино, в короткий метр. И там реализуется с удовольствием.
Я, знаешь, что помню? Вот мы коснулись семьи, я вспомнил, как ты рассказывал про своего отца. Вообще, вот, Вася, откуда твои корни происходят?
Ну, корни, как иногда я это дело квалифицирую, все предки, ну, все деды, так скажем, мои, если до поколения, когда 4 человека, все 4 расположены, родились вдоль Северского Донца. То есть на севере это Курская область, ну а там на юге это, значит, на середине это Украина, на юге это Нижний Дон. Ну вот примерно так оно и происходит. То есть там мать чистокровная донская казачка Низовская, а отец он украино-курянин.
Украина-Украина. Да. Ну, курский украинец.
Ну, где-то.
А расскажи, я помню, какая-то была история, что твой отец вырос в... жил в станице, если не ошибаюсь,
в Кубанской. Ну, дело в том, да, что его детство пришлось на революцию и гражданскую войну. Он 13-го года рождения. Угу. И в какое-то время, не знаю, году в начале 20-х где-то, его отправили, мать отправила, отец, его отец умер в 20-м в Севастополе, как, что, ничего не известно. А мать отправила всех сыновей по родственникам, потому что сама ничего не могла сделать. И он попал вот в сытное место, на Кубань, и какое-то время там прожил, ну, это в таком, в отроческом возрасте, не помню, сколько там было ему.
Вот. А проскачки. Почему-то...
А, проскачки? А, ну так... был тогда обычай, когда казаки с черкесами устраивали ежегодные скачки. Я не помню, на какой праздник. Но это была толпа на толпу. Они должны были какую-то дистанцию достаточно крупную пройти толпой. И, значит, вот первый должен был бы там быть либо одна команда, либо представители одной команды, либо другой. Такие простые правила достаточно. Он мне рассказывал, всегда со слезами, рассказывал, как там был замечательный скакун, колхоз. Самый классный скакун, какой есть. Ну, и казаки, значит, они же не простяки, они же вольные ребята. Они посадили на самого лучшего скакуна, самого легкого седока. Значит, ему было там 13 лет. И он пришел первым, ну и после того, как все эти казаки ехали обратно и пели «Ты Кубань, ты наша родина», значит, ну вот это было одно из таких, в общем-то, стрессовых в положительном смысле впечатлений, что когда ему эту «Ты Кубань, ты наша родина» поставил в наушники, значит, уже потом, кстати, записал его не в неформальной обстановке, пели кубанский коллектив где-то на фестивале 88-го года. И приехали, они ее спели там. Я записал, дал, ну сразу слезы, то есть, понятно, да. Это мама моя там родилась, да, в, значит, станице Тацинская. И ее, соответственно, дед и бабушка жили в хуторе Бакланов. Ну, в общем, это Северский Донец и его окрестности. Ну, частично вот туда, в сторону Дона и обратно.
Да, Белая Калитва и выше.
Белая Калитва, да, тоже там фигурирует, ну, там путешествия. Дело в том, что это же тоже были вот 20-е годы, и почему-то там были какие-то переселения. Как, вот мне бабушка моя рассказывала, Фаина Васильевна Чистокровна, донская казачка, 1904 года рождения, Царствие Небесное, что было такое движение, что а вот давай все, значит, поедем вот, угу, ну, там куда-то, под Морозовск, что-то там осваивать, что ли, там, какую-то там. Что-то, наверное, это связано было уже с началом советской власти, по-моему. Вот. А потом все, не, а клич такой, поехали в освояси. Что она под этим подразумевала, что это были за перемещения, я не знаю. Но главное, что вот там вот родственники есть там какие-то по всем этим местам, и конкретнее. Ну, мама в мемуарах там воспоминания в основном о Бакланове. Ну или о Луганске.
Чем ты занимаешься сейчас?
Сейчас?
Сейчас.
А, ну, это... Ну,
что это такое?
Это сейчас я сделал лет 30 назад инструмент. Больше уже.
Это твой первый инструмент?
Нет.
А у тебя сохранился первый инструмент?
А вон он стоит.
Ага. Это вот твой инструмент.
Это самый страшный инструмент, который я всегда показываю людям для того, чтобы они удивились, что это не этнографический экземпляр, потому что он сделан в ноль. И когда мне его хотели купить, я его не продал, потому что, ну, мне не хватит задору такой достоверности сейчас достичь. Я полгода делал. Он действительно сделан вот с точностью до последнего там этого движения Шерхебеля. Извините за выражение.
И не вздумайтесь обойтись без рефлетки и шабера.
И шабера тоже, да. Значит, ну, он... Потом он имел естественное состаривание в детской студии. Детки проломили ему деку там, значит, и... Ты и был, сам он сделан из старого. Ну, ты знаешь, в общем-то, тогда как-то этому не придавалось большое значение, потому что не думалось, что через 30 лет я буду показывать кому-то гусли и говорить, что вот это мой первый инструмент. Mm-hmm. Это же было давно. Мы тогда были молодые, нам казалось, что гусли можно сделать сколько хочешь. Но я тогда и делал гусли там. Они еще вот в эту перестроечную историю, там, начало капитализма, они успели разъехаться по миру. Там есть и в Японии, и в Штатах, и для ансамбля Покровского, для лекции самого Дмитрия Викторовича я делал какие-то инструменты. Ну, просто так сделал, они уехали. Как-то легко сделал, легко ушли. Там.
Хорошо. Первые, прям, не то, даже я бы сказал, не копия, а можно их ее сказать подделкой, прям под настоящей, потому что их можно смело выдавать за настоящую этнографию.
Ни один человек не прикопался, что это
да,
наводило.
Да. Хорошо. А вот у нас стоят электрогусли, правильно?
Ну да, это один из экспериментальных стендов для пробирования электроники.
Хорошо. Но электрогуслями сегодня уже никого не удивишь, как бы уже ну, там да. много мастеров, и это все да, начинается. А вот расскажи вот про этот инструмент.
А вот тот инструмент, это парные гусли, который, в общем-то, к этнографии имеет такое отношение, так скажем, относительное отношение. То есть, был случай у меня, когда я подарил...
Как тебе вообще пришла в голову такая
идея? Да, вот я как раз с чего и хочу начать. Представь себе, я дарю... На свадьбу молодым угу. гусли.
Да.
Гусли, птицы, все красивые, эксклюзивные, значит, в тусовке, кстати, ансамбля Покровского, имени Покровского нынешнего, там, значит, вот как бы люди понимающие, так скажем, да, угу. все шикарно. Мы сбацали музыкальный номер. То есть угу. я украл молодых на 15 минут, принес еще два инструмента, и мы на троих что-то сбацали. Но что еще можно сделать? Они фотографируются с этим инструментом, который им подарили. То они сидят рядом и таскают, перетягивают его друг на друга, значит, вот. Ну, вот они с ним
сфотографируют. Закладывается конфликт в семье.
Получается, что молодой. Это инструмент не для пары. Я подумал, через какое-то время придумал инструмент, на котором играют двое, угу. вдвоем, одновременно. Они замкнуты друг на друга физически, находятся в плотном соприкосновении. Инструмент звучит одинаково. А вот ударил по струнам один... Вибрации уходят в живот другому непосредственно, без всяких так, экивоков. Там, значит, все чакры работают. Вот. Значит, инструмент звучит прекрасно, потому что у него два звучащих объема и резонирующие струны. Вот. Ну, его можно настроить, конечно, и не одинаково, но это уже, так сказать, другая история. А в общем-то, это инструмент для гармонизации отношений. На эту тему сейчас есть вот, все разжевано у меня на сайте, что, для чего и в каких сочетаниях он может работать. Это и молодые люди, которые знакомятся, это и взрослые люди в паре, которые после работы пришли, и этот опыт существует. А усталые после работы взяли этот инструмент, посидели полчаса и потом пошли, значит, на подвиги, на растерзание к детям. Значит, этот опыт существует, он положительный. Учитель, ученик, там, ребенок, значит, родитель, там, значит, могут играть. И в чем люди, которые на нем пробуют играть, они понимают, что это не то же самое, что играть на двух разных инструментах. Эта штука, она заставляет, дисциплинирует дистанцию такую, дисциплинирует как бы плотность взаимодействия. Я происходит
сказал,
нечто.
Она ее уменьшает резко.
Она ее, да. Ну, в наручниках далеко не убежишь, да? Вот. А здесь и не нужно далеко убегать для того, чтобы это почувствовать друг друга. А потом, действительно, это прекрасный тестер на темперамент, например. Могут люди друг другу уступать? Могут они сосуществовать? Им приятно находиться в творчестве друг с другом? У них как с ритмами вообще дела обстоят?
Вообще, это классная штука. То есть, как бы, видишь, у нас есть на канале интервью с Лизой Тюгаевой. Лиза, привет. Ссылочка у нас на канале. Вот, это она, ее специфика, ее профиль – это совмещение психологии и фольклора. То есть, как бы, работа психолога через фольклор. Как бы. Вот. Это прям совершенно новый аспект, который, мне кажется, это прям семейная терапия.
Ну да, это семейная терапия, это один из тегов, которые я иногда ставлю под публикациями. Вообще эта идея запатентована официальными.
Слушай, а если бы, скажем так,
вот это не надо вырезать.
Если бы ты сделал такие гусли.
Ты меня не перебил, когда я тебе говорю про запатентованность. Пусть это прозвучит.
Гусли запатентованы.
Идея запатентована. Идея запатентована. Да, значит, она запатентована официально.
Если бы ты сделал такие гусли, ну, лет 25 тому назад.
Так.
Вот как думаешь, они имели бы вообще шанс появиться даже в твоей голове просто?
В голове-то вряд ли. Но если бы я в то время задумывался на эти темы, вдруг бы мне пришлось бы...
Ну, сейчас вот... они пользуются, я такой спрос.
Я, да? Ну, не могу сказать сейчас. Это under construction история. Значит, что касается... того, какие они, если бы я его придумал 25 лет назад, они были бы такими же абсолютно, потому что взято именно из этнографии. Почему из этнографии взята форма инструмента? Mm-hmm. Потому что он антропоморфен, он прост, он под количество пальцев, он под руку, он под человека, под его геометрию. Это не вот шлемовидное вот это вот, значит, безобразие, которое невозможно просто никак держать, да? Это нужно очень большое желание иметь, чтобы играть на таком инструменте. Да? Этот инструмент просто, он ложится в руку, ложится на колени, ложится вот между двух людей. И этнографичность в данном случае, архаичная этнографичность, это просто простота. Это человеческая антропоморфная простота. Легкость, проще только барабан. Ставятся пальцы через одну струну, и уже пошла музыка.
Ну, вот скажи, смотри, вот сейчас нету в твою сторону какой-то там критики, что ты делаешь что-то, ну, извращаешь традицию, условно говоря?
Я не претендую на то, чтобы это называли традицией. Это просто взят некий элемент из архаики.
Есть какая-то критика в твою сторону?
В этом направлении ни одного. Нет. Вот даже на... семинаре, который был вот полгода назад про фейки в околофольклоре, да, я специально притащил вот этот инструмент, и мы о нем говорили, но просто это пришли к выводу во время дискуссии, что это нечто параллельное теме дискуссии, потому что это инструмент на самом деле не о фольклоре и не для фольклора, это взят элемент фольклорный для использования в области психологии.
Вот 25 лет назад такое было возможно?
30. Ну, никто не додумался. Поэтому. Не знаю, наверное, может быть, как-то что-то должно было там в ноосфере созреть, не знаю.
История не терпит сослагательных наклонений.
А что касается парных инструментов, то они существуют вообще в природе. Есть даже рояль парный. То есть прямоугольник с двух сторон клавиши. Это инструменты для профессионалов. А это инструмент для всех, потому что на нем не надо учиться играть. Даже можно вообще не говорить, как на нем звуки извлекать. Если дать двум людям, значит, которые хорошо друг к другу или потенциально хорошо друг к другу относятся, они что-то начнут извлекать и как-то с его помощью взаимодействовать. У меня были множество примеров, когда люди садились, и через 5 минут они все уже, мастер-класс заканчивался на этом. То есть они сами уходили, и на полтора часа, значит, вот все, вот над ними можно было вот так вот колпак вот так вот закрыть, и все. У них было хорошо все.
Ну, ведь у тебя не только гусли, да?
Ну, нет, не только. Гудки очень хорошо у меня получаются, так скажем. Ну, я их делаю просто вот в одном примерно ключе. Вот нашел и крепко держит, что называется.
Еще кроме гудков. Последняя вот твоя разработка, заказ какой-то интересный.
Ну, сейчас я делаю кефары.
Кефары.
Кефары, да. Ну, это особая тема. То есть кифара – это очень сложный по устройству инструмент, как выяснилось. Потому что у нее очень нетиповой подвес струнодержателя верхнего, не как у лиры, так скажем, или там варфа. Он гибкий и предназначен для того, чтобы можно было делать вибрато. И товарищи в Греции, коллеги, они сделали ряд инструментов на эту тему кефара, опираясь на рисунки. На рисунки на амфорах вот эти вот черно-терракотового вот такого цвета, и они все разные там рисунки. Эти все рисунки весьма условные. И вот выбрать из них общее и понять, что же, блин, это за узел и как он устроен. Вот я так понял, что эти ребята что-то недопоняли, и я делаю свою версию.
Ты конструируешь кефару.
Ну, да.
Еще ты сделал...
Пару колесных лир.
Пару релеев.
Ну, релей, и... да, пару релеев, да. Релей. Да, ну, один побольше, другой поменьше, но у меня есть там заготовки, если кто-то очень сильно захочет, можно еще, но у меня как-то это не главное. Есть люди, которые на этом специализируются, и им это гораздо проще. Для меня это... Ну, так скажем, работа с очень низким КПД получится. Много сил. Хотя есть вот детали, надо собрать, сделать. Можно.
Хорошо. Василий, сейчас очень внимательно. Последний вопрос.
Да ладно?
Да. И на него будет очень короткий ответ.
Да нет, да?
Нет.
А как?
Что для
не
тебя,
знаю.
Что для тебя фольклор тремя словами?
Фольклор,
не больше, не меньше.
Да. Ну, ты, барин, задачи ставишь. Так я сейчас думать начну.
Думай, это прекрасная картинка.
Да, нет, не знаю.
Такие ответы примерно у нас тоже есть. Нет, давай это мы тоже оставим.
Фольклор. Ты пока выключи.
Фольклор, а что это? Я еще не определился. Да.
Я думаю, что фольклор, давать ему научное определение, как народная мудрость и все такое, это
тремя словами.
Это банально.
Для тебя прилагательные какие-нибудь там, может быть.
Ну, тремя словами. Для каждого поколения людей и для каждой страны это разные вещи.
Для тебя.
Это разные вещи.
Для тебя. Что для тебя фольклор тремя словами?
Для меня лично. Это часть жизни. Устраивает?
Такой тоже ты был.
Да, был, да.
Да. Ну, я понимаю, что это ни о чем ответ.
Ну, три прилагательных каких-нибудь там. Солнце, радуга, ура. Не важно. Я двоечник.
Это естественная часть жизни, которая связывает нас с прошлым.
Хорошо, давай остановимся. Естественная часть жизни.
Нет, естественных частей жизни, он, понимаешь, вон в туалете тоже, он естественная часть жизни.
Тогда вот давай ограничимся три основания. Это такое условие, это такая подлянка от людей в тебе напоследок.
Которая связывает нас с истинным прошлым.
Нет, три слова, все, вот не больше.
А давай первым словом будет естественная часть жизни.
Это не слово.
А второе слово, которое связывает нас с прошлым. Амаркорд. Это амаркорд.
Амаркорд – это одно слово.
Амаркорд – это слово, которое включает в себя несколько слов.
Так.
По задумке, собственно говоря, Феллини, это было слово, которое такое не аббревиатура, а такой, значит, вот ёж такой, значит, собранный из нескольких слов, которые в себе содержат слово «любовь» – амара, «корди» – нити или связи, «рекорди» – память. Это нити, связывающие, любовные нити сердца, связывающие нас с прошлым. Вот это амаркорд. А фольклор – это амаркорд.
Ладно, Василий, ты всегда умел отличиться, и мы тебе, в своей оригинальности, мы тебе зачитываем этот ответ.
Медальку.
Спасибо тебе большое, что мы встретились. Друзья, ставьте лайки. Кому не нравятся дизлайки, обязательно подписывайтесь и ждите новых выпусков. Спасибо вам большое, что вы с нами.
Пока.
Помню, ходил, бродил, места не находил. Его люли, его люли, ляли. Места не находил, в балалайку играл. Его люли, его люли, ляли.
Речь идет об Андрее Сергеевиче Кабанове.
Ну, Вася, ну, кто из нас тролль, я не понимаю вообще, понимаешь? Ты понимаешь, что вот я с ним проработал какое-то количество лет, это пипец.
Ты выходишь из кадра.
Нет, это трюк такой, Да, это он как бы, он говорит в сторону.
Да. Вася, я по тебе скучаю.
Давай, Кирилл, сейчас мы... Хочешь поцелуем? Давай поцелуемся. Да? Это была такая присказка, тоже привезли туда из Москвы, в Алексеевку, и там, значит, все эти...
Давай поцелуемся, да.
Да.